Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В России, должен вам сказать, Анатолий Иванович, надо жить долго. Признайтесь, что даже вы с вашей исключительной проницательностью разве думали эдак году в 90-м, что российские солдаты-призывники будут дезертировать в Грузию из Южной Осетии? Мне в настоящее время почти 60 лет. Здоровьем Бог не обидел. Рассчитываю, тьфу-тьфу, дотянуть до 80. Вы спросите, зачем? Отвечаю, чтобы увидеть еще что-нибудь такое, как это дезертирство. Например, дезертирство военнослужащего из Уральской республики в Московское царство. Степан Халтурин, Санкт-Петербург. Что вы, Степан, могу поверить, а что Халтурин, нет, не верю. Это вы в порядке куража взяли себе известную революционно-террористическую фамилию. Тем не менее, проницательностью похвалиться не могу. Не предвидел, например, что госпожа Батурина, супруга московского мэра, окажется такой успешной предпринимательницей, войдет в число многократных миллиардеров. «Анатолий Иванович, откуда у вас такое презрительно-высокомерное отношение к русским?» – пишет Николай Астахов. «И грязные-то они, и не моются, и рабы, и азиаты-кочевники, и мусорят везде, и сквернословят, из культурной Европы пример не берут. А Европа-то, дескать, вся такая белая и пушистая. Ну уж, дудки, знаем мы вашу Европу вшивую в самом прямом смысле. И тараканов там тьма тьмущая. И уж такая грязь в ней водится, духовная грязь, которую никакой водой отмыть невозможно. Это ваша хваленая, ханжеская, фарисейская Европа такая гадость, что даже хуже СССР. Ложь, лицемерие и коварство – это вот и есть Европа. Теперь-то мы знаем, это не понаслышке. Созданный на Западе и бытовавший в СССР пропагандистский миф о якобы высокоморальном и культурном Западе давно уж развенчан самим же Западом. А ведь в этом месте парень прав, дамы и господа. Мир лежит во зле, сказано в Писании, и очень давно сказано, еще и России не было. Это великая послеварварская самокритика Запада. Другое дело, что Николай Астахов, кажется, делает отсюда не совсем справедливый, по-моему, вывод. Раз Запад лежит во зле, о чем сам говорит, то Россия в добре. Правда, там же, на Западе, есть целые партии, которые могут с ним согласиться без особых раздумий. Россия ведь страна бедноватая, а они доказывают, что богатые страны ведут себя неправильно, отравляют все живое, портят человеческую душу, и что надо всех поровнять и все запретить. Все, значит, то, что не нравится этим партиям и партийкам. Перво же наперво, все, что хоть как-то затрагивает и обижает природу. Если дать им волю, они могут уничтожить все человечество, чтобы сохраннее была окружающая среда. Некоторые из них так и пишут в своих программах. Готовы делать себе харакири, чтобы не потреблять воздух, нужный лесам и обитающему там зверю. Мы еще услышим о такой разновидности самопожертвования. У меня нет ни малейшего сомнения в этом, потому что дураков не сеют и не пашут. Они, как известно, сами родятся. Но в России до харакири на этой почве еще очень далеко, намного дальше, чем на Западе. Боюсь, что Николай Астахов снова напишет, что у меня презрительно высокомерное отношение к русским, но все-таки прочитаю еще одно письмо, которое ему не понравится. Опять письмо о молодых мамах с колясками, а в колясках дети и бутылки пива. О мамах, которые, дальше дословно, ежедневно приходят на одно и то же место. Каждый день, повторяет написавшая это письмо женщина. И это уже фактически мусорник, кругом окурки, грязь, в которой ползают их дети. Моя приятельница работает воспитателем в детском саду. Так вот, Приходя на работу, каждый день она выносит из павильона пустые пивные бутылки. Их оставляют подростки, проводящие там вечера. А выпив, можно и развлечься, размалевать павильон или нагадить в детскую песочницу. Это не моя фантазия, это факты. Я не хочу никого обидеть, однако не стоит забывать, что наши дети – это отражение нас самих. На протяжении своей жизни я сделала такой вывод, что люди не меняются. Вам, Анатолий Иванович, слушатели пишут о своих теориях. Поделюсь и я своей. На мой взгляд, в течение всей жизни люди остаются такими же, какими были в детстве. В зависимости от того, в какие условия мы попадаем, развиваются те или иные качества, покрывая человека, как чешуя, рыбу. Если же чешуйку подковырнуть, то вот вам и старый знакомый. Такую теорию выдвинула я, наблюдая за своими друзьями детства». Похожую теорию автор следующего письма, как можно понять, распространяет на целые народы. Извечный русский вопрос: что делать? Я поверну так. А надо ли что-то делать? Давайте просто доверимся постиндустриализму, который постепенно вылечит суровую и нелепую нашу натуру, подтянет ее лет через 20 к европейским 70-м годам прошлого века. В России сложилось эдакое экономическое византийство. Коррупция – не что иное, как издержки новой перспективной системы. Эта система не всегда будет такой грязной. Париж начинался с военного лагеря римских легионеров, а США – с поселения кучки английских авантюристов. Авантюристы, каторжники, лорды, держиморды постепенно стали западной элитой. То же будет и с нашими ворами и взяточниками. Угроза русского бунта – вот лучшее побудительное средство для нынешних властей к разумным реформам. В Европе профсоюзы вывели народ на улицу, он пошумел и вернулся к своему пиву в умеренных количествах. В России уж если выйдут, то так просто не разойдутся. Власть это знает, и это на нее действует сильнее, чем все Эдички Лимоновы с Немцовыми. Так что не бузи, интеллигент, продолжает этот мыслитель, а жди, пока что-то само собой выйдет из взаимного стращания власти и народа. И надо иметь в виду, что россияне не считают себя частью Запада, что, несомненно, мешает облагораживанию России. Поэтому демократы-интеллигенты не должны поносить власть, одновременно восхваляя Запад. Надо быть хитрее, господа. Наберитесь терпения и спокойно ждите, когда народ сам разочаруется в своей власти. Путинизм вышел из того народа, какой есть. Глупо поносить или хвалить одного из них в пользу другого. Дело интеллигента сегодня – брюзжать, а не делать революцию, пишет автор этого письма, будто в России и впрямь нет житья от интеллигентов, готовящих революцию, пока они только того и хотят, чтобы им убедительно, по-научному объясняли, что сидеть тихонько по углам – это правильное прогрессивное поведение. Но одно автор подметил, по-моему, верно. Власть боится народного недовольства, и уже это показало. Ее явно беспокоят и настойчивые толки о том, будет ли она меняться. Может быть, поэтому казенная пропаганда теряет кураж. Власть не меняется, но воздух вокруг нее уже изменился. Дышать этим воздухом ей все труднее. Это чувствуется. Не знаю, как оценить следующее письмо. Продолжает ли оно мысль предыдущего или опровергает? Читаю. После многовекового самодержавного рабства можно считать естественным его продолжением рабство социалистическое, большевистское. Оно вошло в плоть и кровь народа, 80% которого до сих пор поддерживает власть чекистов, супербольшевиков, считает идеалом твердую руку. Вот и прозябает управляемая ею суверенная демократия, а вместо всеобщей декларации прав у нас всеобщая декорация прав. Известно, что большевики лучше всех знают, как завоевать власть и удержать ее, но никогда не знают, что с нею делать. Показателен разгром ЮКОСа, продолжает автор. Наследники хорошо усвоили лозунг «грабь награбленная». Вот и на втором процессе Ходорковского прокуратура демонстрирует незыблемость своего понимания права как советского социалистического. Вслед за Марксом, считавшим частную собственность преступлением, она представляет руководство частной компании как организованное преступное сообщество, а нормальную производственную деятельность фирмы как преступное деяние, воровство. Выбор той или иной формы уплаты налогов из числа узаконенных считает уклонением от налогов, отмыванием преступных капиталов. Чекисты добьют Россию. В. Чудов, бывший пролетарий и партпропагандист с фронтовым стажем. Вы знаете, господин Чудов, по моим сведениям, доступным, впрочем, любому и каждому, чекисты сейчас больше всего думают о другом, а именно, как бы их не добила Россия. Иначе с какой бы стати Путин поехал в Пикалево? И зачем бы давалось команда приглушить поношение штатов на всех экранах. Впрочем, так же легко могут дать и противоположную команду. Пишет Алексей Город из Москвы. Весной вынужден был искать новую работу в связи с сокращениями. Неприятно, но летом все равно бы уволился. Надоело работать за весьма серую зарплату под руководством начальника из отставников, всю жизнь прослужившим в Арбатском военном округе, нечистым на руку и на редкость некомпетентным. Вы знаете, что в Москве масса видов дискриминации. Молодых не берут под предлогом отсутствия опыта. Кому по 50 по причине возраста. Последние ограничения ставят государственные организации. Это считается в порядке вещей под вопли о том, что пенсионный возраст надо увеличить. Поспорил с одним товарищем. Он был убежден, что у нас можно добиться справедливости, найти управу на работодателей. Буквально на следующий день я был на собеседовании в госпредприятии «Марка» Минсвязи России. Начальника для меня не было целый день. На другой день позвонил, сказали, что место занято. Ни извинений за потерю дня, ничего. Написал жалобы в администрацию президента и в Минсвязи. Все, естественно, поступило тому, на кого жаловался, директору «Марки» Адибекову. Сначала мне ответили, что собеседование было, но я его провалил. Снова жалуюсь, требую указать автора лживого ответа. На сей раз написали: «Вы не специалист вообще, марок не знаете». Мой ответ: 20 лет стажа, солидные должности, выпускал цветные наклейки лучше ваших марок. А Дебекову такие и не снились. Ответ тот же, только добавили, что марки вещь особая. Когда я слышу об особенностях какого-нибудь производства либо исторического пути России, с такими людьми стараюсь не общаться. Таким образом, я все же доказал моему товарищу на собственном опыте, что российский чиновник по-прежнему неприкасаем. Кодекс законов о труде – пустая бумажка. Вакантные места у государства не для серьезных специалистов, тем более пожилых. Оттого товаров такого низкого качества не выпускали даже в СССР. Устроился же я в частной типографии. Хозяина почему-то не смутил ни мой возраст, ни мое критическое отношение к тому, как поставлено у него дело, пишет Алексей Город, что и требовалось доказать. Это уже говорю я, а не он. Частное есть частное даже в нынешних российских условиях, когда оно весьма относительно частное. Иван Марков предлагает завести и вести вечно три книги в государстве. Читаю. Первая книга «Слава России», куда поместят имена всех, кто своими делами прославил Россию, от Ярослава Мудрого до всех лауреатов Нобелевской премии, за исключением Михаила Горбачева и Иосифа Бродского. Статус у лиц, попавших, должен быть таким: вы и все ваши потомки до 10-го колена будут уважаемы в России. Вторая книга «Позор России», куда войдут имена тех, кто принимал участие в управлении страной, и его деятельность была безобразной. Статус у лиц, попавших туда, должен быть такой: ваши имена покрыты позором, и тень от него ложится на всех ваших потомков до 10-го колена. Третья книга «Враги России». Статус у этих лиц должен быть таким: кто бы ни причинил вам вред, Россия будет благодарна этому человеку. Ваши потомки никогда не будут допущены на территорию России. Вопроса, кто в настоящее время будет выбирать имена для занесения в эти книги, нет. Как явствует из письма, это будет сам его автор, Иван Марков. А кто потом, он не сообщает. Зато можем ознакомиться с его взглядом на прошлое и желательное будущее России. Читаю. Император Александр II уничтожил рабство, и начался невиданный по тем временам разгул демократии, который продолжался до 1917 года. Этим обстоятельством воспользовалось мировое жидомасонство. В то же время Россия находилась буквально рядом от построения точно такого же строя, который был в странах Северо-Западной Европы. Для этого необходимо было сохранить монархию. Это строй, где своей жизнью довольны не менее 95% населения, и он носит название «монархический социализм». Сегодня в России необходимо привести к власти партию, которая будет иметь название «Российская монархическо-социалистическая партия». Цель – победить коррупцию и построить общество, аналогичное странам Северо-Западной Европы. Наше знамя – белое полотнище с золотым двуглавым орлом. Наш небесный покровитель – российский император Николай II. Честь имею кланяться, Иван Марков. Мне кажется, господин Марков, что вы уже имели честь кланяться и таким людям, как госпожа Слизко, господа Шойгу и Грызлов с Мироновым, не говоря уже о Жириновском. Интересно, что они вам ответили и кто, кроме вас, работает сейчас над созданием российской монархическо-социалистической партии, ставящей своей целью победить коррупцию и построить шведский социализм. В одной из предыдущих передач я залихватски назвал грандиозным тот факт, что во время вступления на патриарший пост Кирилл, тогда еще митрополит, не стал ждать опоздавших Путина с Медведевым. Этот разговор у нас зашел в связи с письмом слушателя, который спрашивал, удастся ли новому патриарху не просто вывести русскую православную церковь из привычного подчинения светской власти, а стать одним из руководителей страны, что на деле одно и то же. После той передачи мне сообщили любопытную вещь, будто бы Думвират, то есть Путин с Медведевым, таки предупредил Кирилла, что опоздает, и дал отмашку начинать церемонию без него. Слух этот распространяют весьма осведомленные церковные источники, но исходит он, скорее всего, из светских кабинетов. Желание патриарха подняться с колен производит на некоторых сильное впечатление, но вряд ли Кириллу удастся подняться так высоко, как ему хочется. Петр I когда-то, чтобы охладить высших попов, всадил перед ними клинок в стол. Вот вам будет патриарх. Должность патриарха была восстановлена в порядке еще более жестокой насмешки только после падения монархии в России. Насмешка заключалась в том, что патриарх поступил в полное распоряжение Красного Кремля. Так что нынешней власти будет с кого взять пример, если потребуется. Петр и Сталин, клинок и маузер не слабо в качестве примера. Ну а если в России прибавится свободы, то тогда уж Кирилл наверняка не получит больше, чем сейчас. Я уверен, что слух об отмашке не случайен. Производство слухов экономическим кризом не затронуто. Тут уместно прозвучит следующее письмо на радио «Свобода». Пришло оно из Смоленска. «Прочитал я в одной книге, какой была структура Народного комиссариата государственной безопасности НКГБ Украинской Советской Социалистической Республики после войны и обратил внимание на 6-е отделение 2-го отдела. Отдел назывался так – «Борьба с антисоветскими элементами и агентурой иностранных разведок внутри страны». А 6-е отделение так – «Розыск авторов антисоветских листовок и анонимок, осуществление провокаций, распускание слухов». был и отдел «Б» – организация физического уничтожения политических противников. Наличие этого отдела меня удивило меньше, чем наличие подразделения по распусканию слухов. Хотелось бы знать, делается ли это в России сегодня, и дошло ли до вас мое письмо, в чем у меня нет полной уверенности. Автор себя не называет. Слухи, конечно, распускаются, и не только Лубянкой. А на Лубянке делается многое другое, совершенно бесполезной с точки зрения государственной безопасности работы. Подтверждение приносит каждый день. Все это игры взрослых людей. На ход событий они влияют или очень мало, или никак, или в направлении обратном тому, какое намечается. А деньги по-прежнему тратятся большие. В следующем письме речь идет не о ком ином, как о моей персоне, о том, что она тоже стоила каких-то денег советской ГБУхе. В 89-м году я вместе со своими друзьями провел несколько дней в Барановичском районе Витебской области, это Белоруссия. Мы снимали кино о сельской жизни, о том, как местное начальство старается устроить эту жизнь наилучшим образом. Такое начальство встречается при любой власти. У нас была репутация рьяных перестройщиков. Читаю письмо. От своего родственника из КГБ я тогда по пьяни узнал такие дела. Вас подслушивали, первое, в автобусе, на котором вы разъезжали, второе, в гостинице, где вы остановились, третье, в бане свиноводческого хозяйства «Мир», четвертое, одна женщина из местной номенклатуры устроила у себя дома для вас прием-пирушку, где вас тоже подслушивали. Особенно беспокоило консервативную белорусскую номенклатуру то, что вы, москвичи, поездившие уже по Западу, проповедовали роспуск колхозов и переход к фермерскому устройству. Теперь лукашенковская Беларусь уже не коммуно-партийно-советское государство, но евразийско-царско-атаманское. Но это уже другая опера, дальше читать не буду. Что касается патриарха Кирилла, то один знаток церковных дел пишет, что грядущая кирилловская перестройка, подобно Горбачевской, вызовет в церковном народе и церковной номенклатуре большое брожение, вскроется многое неприглядное в деятельности высших чинов, развернется борьба разных церковных и церковно-номенклатурных партий. Кириллу придется обрушить, мол, на своих противников репрессии, которые автор заранее сравнивает даже с большевистскими. И чем все это закончится, мол, но может случиться так, что светская жизнь станет копировать церковную. В миру увидим зеркальное отражение церковных событий, церковной борьбы, церковных чисток. Ожидая от Кирилла большевистских репрессий, этот человек, по-моему, заходит слишком уж далеко. Мог бы найти другое слово, ведь у патриарха нет и не будет чего-то и близкого похожего на государственный полицейский аппарат и ГУЛАГ. Читаю следующее письмо. В моем родном Львове, в лесопарке над городом, с Первой мировой войны было русское воинское кладбище. Рядом были мемориалы кладбища галицким стрельцам и орлятам польским. Покоились с миром. После Второй мировой русское кладбище снесли и на его месте устроили холм славы. Снесли и все остальные воинские кладбища, без разбору. Из добытого на польском мемориале гранита и плит с еврейского кладбища свояли памятник вечно живому. Запахали и объединенное воинское кладбище русских, украинцев, поляков, и на его месте сделали советское воинское кладбище. Красивое получилось кладбище с плакучими ивами, но и тут не успокоились. Уже в начале 70-х сравняли и его, устроив безликий мемориал. Помню женщину, которая днем и ночью сидела на могиле мужа возле березы, ею посаженной, не давала тронуть могилу. Береза эта стояла на отличку, приметная, но дошли руки и до нее. Положили гранитные плиты с общим списком. Много имен в тот список не попало. Вместо красивого кладбища стало заросшее лопухами поле. Чтобы замостить площадь перед ним брусчаткой, за одну ночь курсантами школы МВД разобрали улицу Калинина. Навек вперед видел Салтыков-Щедрин. А вместо гранитной стены поставили деревянно-гетинаксовую временную. которая и простояла больше 30 лет до нынешнего года, облезшая и покосившаяся. Слова на ней были написаны правильные, но в таком виде получался какой-то позор, как говаривал товарищ Швондер. Но как только на месте этого позора оранжевые поставили каменную, облицованную гранитом, стену и поместили на ней, страшно сказать, герб Украины, так сразу русские фашисты, как в России, так и в Украине, кинулись защищать культурного, духовного и исторического наследия. Это у них основная тема была. Даже финансово-экономический кризис потеснила, пишет господин Годлевский. Потеснила, да не вытеснила, господин Годлевский. Вот что мы с вами должны признать. И это даже удивительно, и, может быть, что-то значит. Кремлевские пропагандисты не нашли, а ведь поначалу искали, мы это помним, ничего такого, чем можно было бы заглушить сведения о кризисе, его признаки, отвлечь от них внимание населения. Почему-то остановились. Кажется, ничего не стоило им прицепиться к чему-нибудь такому, как перенос рижского Алёши с автобусной остановки в центре города на кладбище. Что-то такое в порядке благоустройства происходит ведь повсюду, и в России, но она в данном случае не в счет, и в Украине, и в других бывших советских республиках и странах соцлагеря. Материала хватило бы на каждый день для всех телеканалов. Но вот, повторяю, остановились. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время достигнуты неплохие результаты в смысле борьбы с...
В Астраханской области введен особый противопожарный режим.
Республика считает шаг правительства Канады...
Минобороны забрал свой заказ, но денег рабочие так...
И было доставлено и убито 29 тысяч.
Это очень положительный результат по работе, по мероприятиям, которые проводятся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.